Долгое время адъюнкт молчал. Смычок снял шлем и утер пот со лба. Взглянул на склон, увидел на гребне плотный ряд хундрилов, безмолвных в ожидании. Тавор откашлялась.
Гол, вождь выжженных слез. 14-я армия с радостью принимает вас.
От ответного рева задрожала земля под ногами. Смычок повернулся и перехватил взгляд спрута.
3000 опытных воинов этой треклятой пустыни. Ох, королева грез, у нас есть шанс. Наконец-то у нас есть шанс.
Слова были не нужны. Спрут и так его понял и неторопливо кивнул. Но гол еще не закончил. Понимал ли он в полной мере значение своего следующего жеста? Нет, впоследствии смычок решил, что не понимал. Не мог понимать, но все же. Вождь подобрал поводья и поехал вперед, мимо адъюнкта. Остановил коня перед Тимулом и спешился. 3 шага вперед. И на глазах 300 виканцев и 500 сетийцев мускулистый хундрил замер, не сводя глаз с Тимула. Затем выхватил сломанный тулвар и протянул юному виканцу. Тимул побледнел, когда протянул руку, чтобы принять его. Гол отступил и медленно опустился на одно колено.
«Мы не виканцы», — проговорил вождь. «Но я клянусь, мы постараемся ими стать».
И склонил голову. Тимул сидел в седле неподвижно, явно пытался справиться с валом эмоций, и смычок вдруг понял. Паренек не знает, что на это ответить, не знает, что сделать. Сержант сделал шаг, затем поднял шлем, чтобы снова надеть. Тимул заметил блеск и это движение, когда уже собирался спешиться, и замер, поймав взгляд смычка. Тот легко покачал головой.
«Оставайся в седле, Тимул».
Сержант коснулся пальцами губ.
«Говори, отвечай словами, парень».
Юноша вновь медленно умостился в седле, затем выпрямился.
«Гол из выжженных слез!» — сказал он, и молодой голос почти не дрожал. «Черное крыло видит глазами всех виканцев, видит и отвечает. Встань! Во имя черного крыла я, Тимул из Вороньего клана, принимаю вас, выжженные слезы, из Вороньего клана виканцев!»
Затем он перехватил кожаную петлю, на которой висел сломанный тулвар, и забросил ее себе на плечо. Точно волна накатилась на берег длиной в лигу. По всему гребню воины обнажили оружие, отсалютовали голосом железа. По телу смычка пробежала дрожь.
«Худо в дух», — пробормотал себе под нос спрут. «Это пострашнее их боевых кличей будет». «О да, жутко, как худова улыбочка».
Смычок взглянул на Тимула и заметил, что виканец смотрит на него. Сержант снова надел шлем, затем ухмыльнулся и кивнул.
«Молодец, парень. Я бы и сам не сказал лучше».
Теперь Тимул уже не был один на один с ворчливыми старыми волками, которые не желали ему подчиняться. Теперь за его словом стояли гол и 3000 опытных воинов.
И дело с концом. Гол. Был бы человеком религиозным, «сжег бы сегодня во имя твое воронье крыло. Побери меня, Худ. Может, все равно сожгу».
«Гол из выжженных слез», — объявила адъюнкт. «Прошу вас присоединиться к нам в походном штабе. Мы могли бы обсудить расположение ваших сил за трапезой. Скромный, увы, но...»
Хундрил, наконец, выпрямился и обернулся к Тавор.
«Скромной? Нет. Мы привезли с собой пищу, и сегодня будет пир. Ни один солдат не уйдет, не отведав мяса вепря или пхедерина».
Он развернулся и оглядел своих путников, пока не высмотрел того, кого искал.
«Имрал, а ну живо гони к повозкам и выводи их вперед. И разыщи 200 поваров, проверь, чтоб протрезвели. А если не протрезвели, я им головы отрублю».
Воин по имени Имрал, щуплый старик, который явно плавился под своей старинной бронзовой броней, ответил широкой беззубой ухмылкой, а затем развернул коня и погнал карьером вверх по склону. Гол повернулся и воздел руки к небу, так что распахнулись прикрепленные к запястьям вороньи крылья.
«Пусть дрожат живодеры!» — проревел он. «Выжженные слезы начинают охоту!»
Спрут наклонился поближе к смычку.
«Ну, одной проблемой меньше. Парень-виканец, наконец, стоит на твердой земле. Одну рану заштопали, так другая открылась».
«Другая?
Ах, да, верно. Призрак кулака виканца снова и снова встает на дыбы. Бедная девочка». «Будто она и так не сидит на цепи из деяний Калтейна. Уж прости за каламбур», — продолжил сапер. «Но она храбрится. Выбора-то нет».
Смычок обратился к своему взводу.
«Собирайте снаряжение, солдаты. Надо чистокол поставить перед пиром».
Услышав стоны, он нахмурился.
«И считайте, что вам повезло. То, что мы проглядели их разъезды, не лучшим образом о нас говорит, верно?»
Сержант смотрел, как солдаты пакуют снаряжение. Гесслер и Бордук уже подходили со своими взводами. Спрут хмыкнул.
«Если ты вдруг забыл скрип», —
тихо проговорил он,
— «мы с тобой тоже проглядели этих ублюдков».
«Ты прав», — ответил смычок. «Напрочь вылетело из головы. Ой, вот опять, как корова языком».
Спрут поскреб щетину на мощном подбородке.
«Странно. О чем же мы говорили?»
«О пхидеринах и вепрях. О свежем мясе».
«Точно. У меня уже слюнки текут».
Гаммет задержался у выхода из штабного шатра. Гулянье шло полным ходом. По лагерю бродили хундрилы и ревели свои варварские песни. Откупорили кувшины с кумысом, и кулак был вполне уверен, что ни один желудок уже досрочно избавился от полупрожаренного полусырого мяса во тьме за костром. Или избавиться до рассвета. Завтра, по приказу адъюнкта, марш урезали вдвое, но даже 5 колоколов хода хватит, чтобы большинство солдат пожалели о сегодняшней несдержанности.
Или нет.
Гаммет заметил морпеха из своего легиона. Тот ковылял прочь, а верхом на нем сидела женщина-хундрилка, обвела ногами за талию, обхватила руками за шею. Одежды на ней не было никакой. Морпех тоже остался почти в чем мать родила. Пошатываясь, парочка скрылась во мраке. Гаммет вздохнул, потуже запахнулся в плащ, затем повернулся и подошел к двум виканцам, которые стояли в карауле у шатра адъюнкта. Оба из вороньего клана, седые и явно недовольные. Узнав кулака, они отступили в стороны от входа. Он прошел внутрь, пригнувшись под пологом. Все остальные офицеры уже ушли, остались только сама адъюнкт и Гол, который развалился в массивном, старинном по виду деревянном кресле, которое тоже привезли на своих повозках хундрилы. Вождь снял шлем, так что показалась грива вьющихся волос, длинных, черных, блестящих от жира. «Наверное, красится», — заподозрил Гаммет. «Ему ведь никак не меньше 50». Кончики усов вождя покоились на груди. Казалось, он почти спит, сжимая громадной рукой глиняный кувшин. Адъюнкт стояла рядом, глядя на угли в жаровне, словно пребывала в глубокой задумчивости.
«Будь я художником, обязательно написал бы такую картину. Вот ровно этот миг, и пусть себе зритель теряется в догадках».
Кулак подошел к столу с картами, на котором ждал еще один кувшин с вином.
«Наша армия перепилась, адъюнкт», — проговорил он, наливая себе полную чашу.
«Как и мы сами», — пророкотал Гол. «Армия ваша пропала».
Гаммет взглянул на Тавор, но никакой реакции не заметил. Он вздохнул и повернулся к Хундрилу.
«Нам еще только предстоит поучаствовать в большом сражении, вождь. Потому мы пока не знаем сами себя. Вот и все. Мы не пропали».
«Еще просто не нашлись!»
— закончил за него Гол, оскалив зубы, и смачно отхлебнул из кувшина.
«Жалеешь о своем решении присоединиться к нам?» — спросил Гаммет.
«Вовсе нет, кулак. Мои шаманы читали по пескам. Многое узнали о вашем будущем. 14-ю армию ждет долгая жизнь, но беспокойная. Вы обречены искать, судьбой призваны охотиться. Сами не зная зачем, да и никогда не узнаете, наверное. Как сами пески, что текут себе всю вечность напролет».
Гаммет нахмурился.
«Не хочу тебя обидеть, вождь, но я мало верю в гадания. Ни один смертный, ни один бог не может сказать, что мы обречены или судьбой призваны. Будущее неведомо.
Его нам не вскрыть, не разобрать по косточкам.